Десятое. Мы уже видели, с каким трудом давалась Франку проблема зла. Надо признать, что Булгаков гораздо ярче, чем Франк, рисует всю глубину зла. Это особенно относится к философии истории у Булгакова. Еще в «Свете невечернем» зло связывается Булгаковым с тем, что ничто врывается в осуществленное уже мироздание, как хаотизирующая сила. Бог не остановился и перед тем, чтобы смириться, дав место бунтующему хаотическому ничто. Таким образом, возможность зла и греха как актуализации ничто была заранее дана мирозданием. Надо сказать, что это очень странная теория зла, которая возводится к ничто, словно это ничто, то есть чистый ноль, может стать хаотизирующей силой. Несколько дальше уже по-иному Булгаков учит, что грехопадение произошло лишь в низшем центре софийной жизни. В «Невесте Агнца» Булгаков постоянно возвращается к теме зла. И здесь уже особенно выдвигается у него значение свободы. Основа зла, пишет он, в самом характере тварности, как соединение свободного самоопределения и природной данности. Очень много пишет Булгаков о зле в истории. Эта тема его мучит и ставит проблему эсхатологии. Положительное естество природного человека в его творческих силах, пишет он, здраво и софийно, но оно больно в своем состоянии. Отсюда его заключение, что история не кончится в имманентности своей, но катастрофически оборвется. История окончится всемирной исторической катастрофой и мировым пожаром. Но если вдуматься в эту метафизику зла, то возникает трудность примирить софийность космоса, то есть, согласно новой метафизике Булгакова, божественность бытия с началом бунта. Булгаков готов признать, что бытие в его свободе не софийно, но тогда и остается вслед за Соловьевым обращаться уже не к низшему центру софийного бытия, а к чистому ничто, как хаотизирующей силе. Софиологический монизм в этом пункте терпит явное поражение. Вообще, пока Булгаков не распространял идеи всеединства за пределы космоса, то есть пока стоял на почве онтологического дуализма, в его системе, как она выразилась в «Свете невечернем», было более цельности, но зато понятие Софии – чисто космологическое превратилось в четвертую ипостась, без достаточных, впрочем, для этого оснований, как мы видели. Когда же Булгаков, богословски перестроив свою систему, встал на позиции софиологического монизма, то система его явно не удалась. Мы не хотим этим ослабить бесспорную и высокую ценность отдельных, часто замечательных идей и формул Булгакова. Система всеединства остается ведь верной, поскольку она включает в себя только космос. Неудачи метафизики всеединства, как ее начал строить впервые Владимир Соловьев, а затем его новейшие последователи, не могут отстранить огромного и крайне актуального значения космологической проблемы, всю глубину которой трудно переоценить. Но навязчивая мысль, что абсолютное вовлечено в мировой процесс, а не просто сопребывает в твари по формуле архиепископа Никанора и участвует в жизни мира, навязчивый соблазн монизма мешал и мешает найти равновесие между миром и абсолютом. Мы не будем больше входить в анализ построений Булгакова в области метафизики. Скажем теперь несколько слов о его построениях в других частях философии. Что касается проблем антропологии у Булгакова, то надо сознаться, что в этой сфере он дал мало значительного, больше повторяя Соловьева, отчасти Флоренского. Человек, как мировой хозяин или демиург, причастен натура натуранс, творящей душе природного мира. Булгаков постоянно подчеркивает эту творческую стихию в человеке, однако его мысль все же слишком сильно тяготеет к тому, чтобы выдвинуть человечество как целое, как подлинный субъект творческой деятельности. О хозяйстве, то есть вообще о творчестве, Булгаков писал, что истинным его субъектом является не человек, но человечество. Даже так, говорит Булгаков, человек познает как око мировой души, и это отчасти приближается к знакомому нам учению князя Сергея Трубецкого о соборной природе человеческого сознания, но лишь отчасти. Для Булгакова соборность человечества, его живое единство слишком связано с софийностью мира, как бы тонет в нем. Центр тяжести для него в том, что человек именно есть око мировой души, проводником движения которого оно является. Таков вообще антропологический аспект софиологии и у Соловьева. У Сергея Трубецкого же соборность сознания, и здесь к нему близок Франк, есть прежде всего и больше всего эмпирический, а лишь затем уже метафизический факт. Для Булгакова же самое важное в человеке то, что он центр мироздания, что природа только в человеке осознает себя, становится зрячей, очеловечивается. Но в отдельном человеке постоянно дает себя знать самость, которая набрасывает свой тяжелый флер на всю жизнь. И как самость в человеке может быть исторгаема и побеждаема лишь трудом его над самим собой или религиозным подвигом, так и самость в природе побеждается трудом хозяйственным в историческом процессе. Поэтому на человеке через грехопадение прародителей, внесших суету и неправду в жизнь природы, лежит задача искупления греха. Это и есть путь человека. «Между миром, как космосом, — пишет тут же Булгаков, — и миром эмпирическим, человечеством, существует живое общение, но на человеке лежит долг извлекать из этого общения мотивы творчества, чтобы свободно преодолевать в себе и в природе самость. Свобода одна может помочь миру, отпавшему в состояние неистинности, а потому смертности. Прийти в разум истины. У Булгакова не исчез тот исторический детерминизм, который у Маркса от Гегеля гарантирует, что в конце истории наступит царство свободы, Только теперь у Булгакова София правит историей, как объективная ее закономерность. Только в софийности истории лежит гарантия, что из нее что-нибудь выйдет.